Глава 7, в которой прошлое влияет на настоящее. Вам предложено принять задание «Легенда из давних времен». Данное задание является стартовым в цепочке квестов «Сим топором я буду править». Условие – выслушать рассказ Лосарнаха Макмагнуса о давних временах пограничья. Награды – 1100 опыта. Получение следующего квеста в цепочке. Награды за прохождение всей цепочки заданий. 8000 опыта, 7000 золотых. Легендарный предмет или эпический предмет из семейной сокровищницы клана Макмагнусов. Рандомно. Легендарный предмет экипировки из семейной сокровищницы клана Макмагнусов, соответствующий классу игрока. Титул «Вернувший легенду». Открытие деяния «Тайны пограничья». Вариативно, если данное деяние не было получено ранее. Дополнительные преференции для вашего клана у возможного короля пограничья. Внимание! Данная цепочка заданий является репутационной, то есть получена вами в связи с тем, что НПС-квестодатель выделяет вас из массы других игроков. Выполнив ее, вы можете как улучшить отношение НПС-квестодателя к себе, так и ухудшить его. Примечание. Вы вправе отказаться от выполнения данного задания без применения к вам штрафных санкций. Но следует учитывать то, что в случае обнародования данного отказа это может немного подорвать веру вас у вождей пограничья, лояльных к Лосарнаху Макмагнусу. Принять? Забавно. Репутационный квест наоборот. На него не надо зарабатывать репутацию, наоборот. Мне его выдали за мои уже имеющиеся заслуги перед Лосарнахом. И такое тут бывает. Надо же. Не знал. Интересно, а что такое дополнительные преференции? И еще. Как-то немного противоречат примечания к цепочке друг другу. Одно говорит, что репутация в случае отказа не изменится. Второе, что надо потрудиться на совесть. Хотя в одном случае отказ от задания, во втором провал его же, по сути, это разные вещи. Да, собственно, это все не столь и принципиально. Главное то, что на меня, похоже, сваливается очередное ярмо, многоходовое и проблемное. И от него в любом случае не откажешься, ибо главы кланов не поймут. А у этих добрых людей дело со взаимным недопониманием обстоит просто. Стукнут тяжелым по голове и в соседний овраг скинут, чтобы волки не голодали. Шутки шутками, но деваться некуда. Надо принимать задание. Ладно, давай, приятель, расскажи мне очередную семейную байку про фамильное чудо-оружие из давнего прошлого. «Ну, надо добыть, добудем», — обреченно сообщил королю я, вжимая «принять». «Я знал, что ты мне поможешь», — сжал мое плечо Лосарнах. «Не сомневался ни на секунду. Ты же понимаешь лучше других, кто, если не мы». «За ВДВ!» Во все горло гаркнул я, заставив Назира вскочить, короля дернуться, а пару ласточек с воплями заметаться в воздухе. «Чего?» Лицо короля недоуменно исказилось. «Это девиз воинов из моих земель», — пояснил я свой вопль. «Отчаянные парни, это точно. Даже не зная их, это скажу», – просветлило лицо короля. «Девиз подходящий, короткий и звучный, как команда, как звон меча». «Не то слово», – усмехнулся я. «Первый во всем, хоть в драке, хоть в фонтане». «Понятно», – покивал Лосарнах. «Слушай, а вправду хороший девиз. Может, мне его тоже на вооружение взять?» «Только на Востоке особо им не пользуйся», – посоветовал ему я. «Всех торговцев можешь испугать». «Ладно, что там с этим топором? Фамильная ценность, пропавшая невесть когда, и позарез необходима сейчас для поднятия боевого духа?» «Нет», — Лосарнах покачал головой. «Это оружие никогда не было во владении моего клана». «Что там моего? Ни один клан никогда не смел даже попробовать завладеть этим топором. Даже макфраги. А они, как известно, только самую малость умнее белок. Это оружие черного всадника из древних легенд. И никто не позавидует тому, кто посмеет назвать его своим. На нем лежит очень сильное проклятие. И если кто-то из гельтов попробует присвоить эту вещь, проклятие поразит его самого и его клан. «Тогда я ничего пока не понимаю», – удивился я. «Если он никому не нужен, зачем ты его затеял искать именно сейчас? Опять же, если точнее, когда я его найду, я тоже это проклятие получу и, по сути, сюда его приволоку. На кой нам это нужно? Да и вообще, какой, в принципе, может быть прок от проклятого предмета?» «Ты не гельт». Лос-Арнах был очень сосредоточен. «Да, ты глава клана Пограничья. Да, ты имеешь право слова на нашем совете, и ты даже брат моей будущей жены. Но ты не гельт по крови. Проклятие топора Дулаха не властно ни над тобой, ни над твоим кланом. Это значит, ты можешь найти этот топор и назвать его своим». «Ага, предел моих мечтаний. Отыскать проклятый предмет и получить с ним какой-нибудь некислый дебаф». «Знаешь, король», – осторожно начал строить защиту от задания я, – «я, само собой, рад, что ты по-братски выбрал именно меня для этой миссии, но ты точно уверен в том, что этот топор со мной поладит? Не обижайся, но мне лишние беды на шею не нужны, там своих висит, как жерновов на мельниц». «Уверен». К моей радости Лос-Арнах не стал меня одарять презрительным взглядом и морщиться. «Этот топор – проклятие гельтов и только их». «Отчего раньше про него никто не вспоминал?» – снова поинтересовался я. «Чего этот вопрос только сейчас поднялся?» «Годи!» – лаконично ответил мне король. «Чего Годи?» – не понял я. «Годи – это тот, кого на Западе называли бы магом или колдуном, а на Юге – верховным жрецом. У нас их немного, но они есть и называют себя круг посвященных», – хмуро произнес король и плюнул со стены вниз. «Так вот, Годи Талиен, глава круга, вчера пришел ко мне и сказал, что топор пробудился от многовекового сна. Он спал давно, с битвы на поле Снат, когда наши пращуры повергли в прах и темного всадника Дулаха и остатки его рати». «Стоп, стоп, стоп!» – замахал я руками. «Слушай, мы с тобой сейчас как пазл собираем, честное слово». «Чего собираем?» – уточнил Лос-Арнах. «Мозаику», – поправился я. «По кусочкам камушки кладем, а картинки общей я не вижу. Давай-ка начнем с самого начала. Кто такой темный всадник?» Было у меня нехорошее ощущение, что я об этом всаднике уже либо слышал, либо сам его знаю. И предчувствия меня не обманули. Этот самый Дулах оказался одним из лордов смерти. Каким именно из четырех, у меня ясности не появилось, поскольку Дулахом его прозвали сами гельт. В пределах пограничья он появился в те совсем уж древние времена, когда в Файроле орудовал последний черный властелин, которому, собственно, и служили лорды смерти. Поначалу дела у него шли на лад. Пал Восток, только где-то у моря партизанили остатки непокорных бедуинов. Впрочем, может, и не партизанили. Эти славные ребята вообще власти над собой не признавали, а по этой причине резали глотки всем, до кого могли дотянуться. Запад, истекая кровью, сражался насмерть, но рати властелина продвигались все глубже на их земли. На севере дела у представителей светлых рас были повеселее, но там и земли было больше, линия фронта растяглась все сильнее и сильнее, и скоро должна была дойти до холодных волн моря. Юг же просто сложил оружие ног нового хозяина, при этом формально вместе с ним сдалось и пограничье, которое тогда находилось под протекторатом Бакура, так тогда назывался повелитель южных земель. Черному властелину было недосуг заниматься всякой ерундой, типа насаждения власти на местах. У него были дела поважнее, вроде мирового господства. Вот он и отряжал своих ближайших сподвижников, а именно всадника ужаса, для инспекции вновь появившихся владений и казни несогласных с новым мировым порядком. Во многих уголках Файрола такая штука проходила благополучно, особенно на Востоке, где народ более понятливый и не склонный к бунту. Но не в пограничье. Тогдашние гельты были не лучше нынешних, поэтому каждый из них трижды плюнул в сторону трусливого федерального центра, тем самым обозначив свое отношение и к югу, и к Баккуру. После они объявили о своей независимости и с оптимизмом принялись резать представителей черного властелина, которых на их беду занесло в пограничье. Когда черный всадник наконец-то приехал с инспекцией, он нашел только сгревшие остатки нескольких форпостов да головы орков и гоблинов на шестах. Ничего он на это не сказал и удалился в сторону Мейконга для того, чтобы через неделю вернуться в холмы с 10 000 войска. Гельты отбросили многовековые клановые распри и вышли на бой единой силой, плечом к плечу. С учетом того, что воинами они все были отличными и страха в сечи не ведали, орду нелюдей они, может, и победили бы, но присутствие среди них лорда смерти сыграло решающий фактор. Горцы были разбиты, полсотни их вожаков казнили прямо на поле боя сразу после окончания битвы. Остатки гельтской рати разбежались по урочим и холмам, чтобы вести партизанскую войну. Спустя некоторое время картина войны за Роттермарк изменилась. Черный властелин все-таки потерпел поражение, не последнюю роль в котором сыграли новые боги, те самые, которых потом назовут ушедшими, и нашел свою погибель где-то в районе Ренейских гор. Но где и какую точно, никто так и не знает до сих пор. Два лорда смерти тогда же полегли с ним, третьего на правом берегу Кристы прикончил один из великих героев той эпохи Ильмурром. А вот четвертый, тот, которого к тому времени гельты окрестили черным всадником Дулахом, приперся в пограничье, собираясь его укрепить и сделать неприступным бастионом тьмы. Формально он имел на это все права, поскольку черный властелин после усмирения народных масс ему его подарил во знаменование очередной славной победы. Но не тут-то было. Гельты были в курсе последних событий и становиться оплотом великого мрака не собирались. Они снова собрали ополчение, встретили черного всадника с остатками темного воинства, отметим отдельно, порядком уже деморализованного, на поле Снат, и в ужесточенной битве таки его победили. За лордом смерти больше не стояла мрачная фигура властелина, и часть его силы, он был страшным противником, смертельно опасным, но не всемогущим и непобедимым. С поля вернулся только каждый пятый из гельтов, туда ушедших. Из темного воинства с поля не ушел никто. Именно к тем временам относятся и последние упоминания об оружии Дулаха, огромном черном топоре, один удар которого отправлял душу попавшего под него гельта на встречу с богами. Как потом сказали Годи, в нем была часть мощи Дулаха, а может даже и часть его черной души. Вещичка эта оказалась проклятой. Весь клан вождя Мурраха Макклея, который, собственно, и прикончил израненного черного всадника, а после на законных основаниях прихватил его имущество, вымер в ту же ночь, когда беспечный гельт припер топор к себе домой. Разбираясь в причинах мора, Годи мигом определили его происхождение и моментально изъяли топор, надежно спрятав ото всех и оповестив вожди о том, зачем они это сделали. Собственно, никто на это оружие и не претендовал. Гельты были крайне суеверны и очень не любили колдовства. Шли века, память о тех событиях потихоньку стиралась. Впрочем, круг посвященных помнил поболее остальных, и вот вчера его глава приперся к Лассернаху. Надо отметить, что сам факт того, что эти служители культа из двух сторон предпочли именно нашу, меня очень порадовал. Уж кто-кто, а эти никогда ошибки не делают, выбирая возможного победителя. И очень его обескуражил, сообщив тот факт, что нынче на рассвете он, Годи, гадал на внутренностях жертвенного барана, и ничего хорошего эти субпродукты ему не сказали. Напротив, он, Годи, теперь точно знает, что черный топор пробудился и жаждет крови. Причина же этого кроется в том, что в мир вернулся его хозяин. «Надо же!» – я усмехнулся. «Всю жизнь считал всех этих ребят жульем, а они и в самом деле иногда дают верные предсказания». «В смысле?» – нахмурился Лосарнах. «В прямом!» – вздохнул я. «Прав твой священнослужитель. Вернулись они в мир, все четверо. Я сам двоих из них видел. Только это строго между нами. Не надо об этом обществу пока знать. Паника может случиться». «Врешь?» – схватил меня за руку король. «Да кабы!» Я осторожно освободил конечность от стального хвата короля. «И я видел, и вон Гунтер, и Мих». «Дела!» Король ударил кулаком в ладонь. «Ох, как плохо-то все!» Оказывается, Годи не только это королю сказал. Еще он ему поведал о том, что если этот топор попадет в руки Дулаха, то пограничье утонет в крови, а потому надо это оружие возмездия найти раньше, чем черный всадник, и уничтожить. Но и это было не все. Годи был почти уверен в том, что топор будет искать не только Лосарнах, но и его враги. Только вот цель у них будет другая. Они топор захотят не уничтожить, а наоборот, вернуть черному всаднику, чтобы стать его присными, что и неудивительно. Им независимость родного пограничья по боку, им власть нужна. «Ух ты!» – почесала затылок. «Вот это совсем уже никуда не годится!» «Согласен». Король был крайне серьезен. «Потому и прошу тебя, немедли. Время еще есть, но его мало. У нас есть фора. Макпратом, а это явно о них шла речь в пророчестве, придется потратить больше времени на поиски. У них нет даже наметок на то, где искать черный топор. У тебя же есть Годи, который готов тебе что-то рассказать. Но фора – это только фора. Помни об этом». Вами выполнено задание «Легенда из давних времен». Награды. 1100 опыта. Люблю я такие квесты. Посидел на теплом камушке, послушал страшненькую сказочку и 1000 опыта получил. Как бы все задания такие были. Кстати, странно. А как макпраты собираются добыть сей колун? Они гельты, им проклятие не по боку. Вам предложено принять задание в шатер Годи. Данное задание является вторым в цепочке квестов «Сим топором я буду править». Условия. Посетить главу круга посвященных Годи Талиена и поговорить с ним. Награды. 1100 опыта. Амулет «Свет пограничья». Получение следующего квеста в цепочке. «А где он, этот Годи?» Сразу спросил я у короля. «Еще здесь, в замке, или уже отбыл куда?» Он разбил свой шатер в роще, за стенами замка, показал Лосарнах рукой на лес. «Годи не селятся вместе с людьми. Они всегда живут на особиц. Так что, брат, иди к нему. Он тебя ждет. Как поговоришь, жду к себе. И если кто попробует ко мне тебя не пускать, стели кулаком в ухо. По-простому, без затей. Понабежали невесть откуда за эти дни, понимаешь, всякие советники да распорядители. От сырости не заводятся, что ли? И рожи у всех незнакомые. Некоторые из них даже не гельты». «Таков генезис власти», – вздохнул я. «Когда победишь, их еще больше станет. Ладно, зайду, правда, не сразу, не обессудь». «Привет, мальчишки!» На мое плечо легла маленькая крепкая ручка, щеки коснулись прохладные губы. Такой же чмок достался королю. «А, Каролина!» – обрадовался кроль эльфийки. «Мое почтение! А мы вот с Хейгеном сидим, о делах беседуем». «А меня, конечно, не позвали». Дурашливо надула губы девушка, изображая смертельную обиду. «Так сказать, а остроухим никогда?» «Я как-то и не подумал», – пошерудил пятерней в затылке король, растрепав свои черные волосы. «Кого ты слушаешь, Лейн?» Я засмеялся. «Ты на нее погляди! Она сейчас от сдержанного смеха писается!»
«Да ну вас обоих!»
Король легко поднялся на ноги. «Хотя только с вами, да еще с вождями, как раньше себя я ощущаю.
Тяжелая эта штука, власть!»
«Так это как ей властью пользоваться?» Я поболтал ногами. «И если, к примеру, только аристократок пользовать и крем Марго кушать, то она легкая и приятная. А если о каждой сироте-сиротиночке думать, то проблемная и неблагодарная».
«Я тоже такой травы хочу. Усталость на меня, Кро. Очень уж вас от нее круто прет».
«Какой травы?» – не понял Лосарнах.
«Девушка все еще шутит», – отмахнулся я. «Ты лучше мне пришли кого-нибудь к воротам минут через 10-15, чтобы довели до шатра этого вашего шамана. Лес большой, заблужусь еще».
«Я тебе рыжего пришлю», – пообещал король. «Он третьего дня из рейда пришел и с тех пор с кухни не вылазит. Пускай жиры растрясет, ему это на пользу будет. А то разожрется, как тот кот, и для макпратов просто мишенью будет».
«О, про макпратов!» – хлопнула в ладоши Кро. «Свежие новости, так сказать, с пылу с жару».
Клан «Двойные щиты» сообщил о том, что они заключили официальный военный союз с неигровым кланом. Не дружеский, а военный. И угадайте, с каким?
Мы с королем переглянулись. Не знаю, о чем подумала его цифровая голова, и я же присвистнул и сообщил.
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»
«А что за клан такой? Двойные щиты?» Лосарнах перевел взгляд с лица Каролины на мое. «Они откуда? Я таких не знаю».
«Помнишь битву на поле Туат?» Мрачно спросил я у него. «Помнишь тех, кто украл твою победу?»
«Они не гельты!» Лосарнах криво улыбнулся. «Теперь понятно, почему Годи торопит».
Жертвенный барашек был прав.
Я потер виски. У макпратов есть те, кто может взять этот самый топор и доставить его получателю.
«Но фора по времени никуда не делась», — упрямо заявил король. «Правда, боюсь, что один ты не справишься».
«Фора по времени. Наивный горец. Как ему объяснить, что есть форум, на котором море инфы и куча других способов найти нужные данные? Хотя...»
«Квест репутационный. Не думаю, что его раздавали налево-направо. Да и те, кто его, возможно, делал, вряд ли будут слишком распинаться о его прохождении. И это даже если не учитывать тот факт, что этот квест вообще может быть свеженьким.
Топор чей?
Лорда смерти. А он вылез из небытия всего ничего, как...
Нет, не факт, что есть какая-то информация извне.
Но совсем без подсказок там не обойдется. У меня есть годи, и там какой-нибудь народный целитель отыщется. Все начинают в равных условиях. Это аксиома».
«Я ничего не понимаю», – возмутилась Кро. «Какая фора? Какой барашек?»
«Вам предоставляется шанс поделиться отдельными квестами из цепочки с игроками из вашего клана для кооперативного прохождения. Для передачи предназначены только квесты, предполагающие силовой путь прохождения. Ограничение. Вы не можете поделиться квестом более чем с 6 игроками. Все игроки должны быть из вашего клана и приняты в него не позднее, чем за 3 дня до получения данного сообщения. Игроки, с которыми вы поделитесь квестами, должны быть не менее чем 50 уровня и не более чем 120. Внимание! В случае, если вами будет принято и реализовано положительное решение, то награда за выполнение совместных квестов будет отличаться от стандартной. Награда за выполнение всей цепочки квестов будет распределена следующим образом. Опыт и деньги будут поделены равными долями между всеми игроками, участвующими в выполнении заданий. Также между ними будет разыгран один предмет. Программа сама сделает случайный выбор победителя. Второй предмет и титулы достанутся вам. Не исключено, что в случае умелого и быстрого прохождения заданий вам и вашим соратникам
будут выданы дополнительные награды. Внимание! Вы вправе выбрать одного из игроков, которому вы сможете передавать квесты, не предполагающие силовой путь прохождения, но суммарно не более двух. Но следует помнить, что это может уменьшить вашу долю награды. В случае выбора такого игрока, вам следует незамедлительно уведомить об этом администрацию любым доступным способом. Смотри правила игры, раздел администрации. Внимание! Сложность заданий будет увеличена пропорционально количеству игроков, их выполняющих. Предупреждение. Вы не сможете взять другого игрока в том случае, если кто-то из членов клана сначала примет предложение о кооперативном прохождении цепочки, а после откажется от участия в его выполнении. Будьте осмотрительны в подборке соратников. Предупреждение. В том случае, если группа игроков будет укомплектована полностью, 6 единиц, то в процессе выполнения задания вас могут сопровождать не более чем 2 НПС. В случае, если группа укомплектована не полностью, то каждая недостающая игроку единица может быть заменена НПС. Ограничение по уровню НПС сопровождающих для данной цепочки заданий не более чем 100 уровня. Вы согласны с получением такой возможности?
Эва как? Ну, прямо день открытий в геймплее. То одна новинка, то вторая. Но это в масть. Вот только интересно, это действительно игра настолько гибкая, или таким образом мир прогнулся под меня? Надо будет уточнить. Что ты читаешь? Глаза Кро были совсем напротив моих. Она как будто пыталась прочесть таким образом текст сообщения, полученного мной. «Кро, тут издалека начинать надо». Я нажал «Да», соглашаясь с такой славной возможностью, как передача квестов. Для начала процесса передачи квеста вы должны зайти в подменю задания и выделить там... «Я не спешу». Кро сузила глаза. «Ой, чую, что мутите вы тут что-то, мальчишки!»
Лос-Арнах как-то странно булькнул горлом. «Ты чего?» — повернулся я к нему.
«Мальчишки!» Король был печален. «Меня так сестренка называла. Меня и друзей моих».
«Все мы в чем-то мальчишки. Я решил не длить эту тему. НПС, не НПС. Не надо».
«Хейген! Я тебя убью!» Деловито сказала Кро и достала длинный кинжал. «Прямо сейчас!»
«Не надо!» Я опасливо покосился на блестящее льдистое синего лезвие. «Я все расскажу, сам, добровольно, и прошу это отметить в протоколах!»
«В медицинских картах тебя отмечать будут!» Рявкнула Кро. «Выкладывай!»
«Я, пожалуй, пойду!» Опасливо сказала Сарнах. «Государственные дела у меня. Рыжий тебя... вас у ворот ждать будет». Я проводил короля завистливым взглядом и начал рассказывать Кро то, что сам узнал только что. В определенной редакции, разумеется. «Квест отличный, и о том, что он с возможностью передачи, это для меня не новость. Я про такие штуки слышала и даже их видела», спустя несколько минут сообщила мне девушка. «Но всяких других вопросов у меня появилось даже больше, чем тогда, когда я еще ничего не знала».
«Например?»
Я потихоньку начинал жалеть, что девушка что-то узнала, поскольку предвидел, какие вопросы она мне задаст. Точнее, один, но зато такой, через который может протянуться ниточка к другим многочисленным «как», «что» и «почему». «Как ни крути...» Но все концы в воду спрятать я не мог, даже если бы захотел.
«Что за черный всадник такой? Из чего это он вернулся через столько времени? Тем более, если учесть, кому он служил?»
Начала меня препарировать, словно лягушку Кро.
«С чего ты взял, что двойные щиты тоже получили этот квест? С чего ты взял, что двойные щиты тоже получили этот квест? С чего Годи взял, что этот самый топор проснулся?»
«Ну, с черным всадником проще всего. Достал я из воображаемой кастрюли первую порцию лапши для ушей кролины. Обычное архаистическое чудо-юдо из замшелых времен. К гадалке не ходи, он ездит на черном коне, блестит красными буркалами и до кучи таскает отрубленную голову в клешне. Все как всегда.
Да. С сомнением глянула на меня Кро.
Ну, не знаю. Если бы это была обычная тварь, вокруг нее такого огорода не стали бы городить.
Ну, не знаю, отмахнулся я. Этот момент меня не слишком волновал.
А зря. Назидательно ткнула меня пальчиком в грудь эльфийка. Дьявол сидит в деталях.
Сказал бы я тебе, где точно сидит дьявол. Да боюсь, что ты меня в желтый дом упрячешь, подумал я.
Что же до счетов? С чего ты взял, что они вписались в это дело?
И снова я не мог сказать ей всего. Я был уверен, что Мюрат, точнее тот, кто стоит за ним, ищет дорогу к страннику, и на этот раз они взяли верное направление. Но вот что плохо. Наши дороги были даже не параллельными, они напрямую пересекались. Вероятность же того, что при прямом столкновении мое дело станет табаком, стремилась к бесконечности.
«Чуйка!» – шмыгнул носом я. «И потом, ты же видишь, они уже вписались в тему с войной в погранич, союз с макпратами и еще зеркальность квестов. И я вообще предполагаю, что они его получили первыми».
«Ну да, если одним, то и другим», – потерла подбородок Кро. «Плюс дополнительный стимул для очередного витка войны. Народ в пограничье валом валит, глаза на все это дело попучить».
«Да тут варианты до бесконечности можно перебирать». Я был рад, что мы соскочили с тематики, опасной для меня.
«И это правильно». Кро потер ладошки. «Нифиг время терять, айда к этому самому Годи».
«Погоди минуту». Я еле успел поймать заторопившуюся девушку за руку. «Номер 19. Можно вас на минуту?»
«Да тьфу на тебя!» – зашипела Кро. «Опять ты этого страхуилу вызываешь! Я с прошлого раза еще не отошла!»
«Я слушаю вас!» Человек в костюме с чемоданчиком на этот раз возник даже не на стене, он словно висел за ее пределами прямо в воздухе. Заметив наши удивленные глаза, номер 19 щелкнул пальцами, как будто на эскалаторе подъехал к каменной тверди и сошел на нее.
«Пижон!»
– совсем тихо сказала Кро. Я дернул ее за руку.
«Я вас слушаю, игрок Хейген!» – привычным ровным голосом повторил администратор.
«В соответствии с условиями квеста «Сим топором я буду править», я назначаю лицом уполномоченным принимать вместо меня квесты, не связанные с силовым путем прохождения, «Игрока Кролину», – громко и четко произнес я.
«Не более двух квестов суммарно», – заметил номер 19.
«Согласно условий», – не стал с ним спорить я.
«Принято. Что-то еще?»
«Нет, все», – выдал обаятельную улыбку я. «Спасибо».
«Всего доброго».
Номер 19 снова щелкнул пальцами и пропал.
«Ты бы хоть посоветовался», – попеняла мне Кро.
«Спасибо, конечно, но давай такие решения принимать вдвоем».
«Слушай, на тебя не угодишь», – притворно возмутился я.
«То тебе не так, это не эдак. Уж и не знаю, рассказывать тебе о мече инквизиторов или нет».
«В каком мече?» – подбочинилась Кролина. «Что у тебя еще за душой есть?»
«Пошли, по дороге расскажу». Я двинулся по переходу. «Время терять неохота. Назир, ты с нами?»
Первую половину пути я объяснял Кро, как мне перепал квест по сборке меча некогда отважного, но опального рыцаря. Вторую выслушал ее же ругань в адрес злодейки судьбы, которая подбрасывает подобные квесты не трудолюбивым усердным игрокам, которые достойны, а нерюхам ушастым вроде меня, которые не оценить их по достоинству не могут, не выполнить по-людски.
«А вот тут я с тобой не согласен», – возразила Кро, когда мы вышли из замка на двор. «Как только минута выдалась, я решил заняться этим делом. Ну, вон, видишь, какая напасть свалилась на мою голову».
«Чего сразу напасть?»
Над головой затрещали крылья. «Вот все бедную трень-брень ругают, Отовсюду ее гонят, только и слышишь. Напасть, чума, холера пернатая. Изыди, отмахнулась Кро, не до тебя.
К моему великому изумлению фея послушалась и, причитая, полетела в другой конец двора.
«Чудо!» – прошептал я. «Небеса явили нам чудо!»
«Какое там чудо?» – отмахнулась Кро. «Я просто пообещала ей, что если она будет хорошо себя вести, то Дед Мороз ей на Новый год кинжал подарит. Ну, помнишь, который ты откуда-то припер?»
«Не чудо, значит», – расстроился я. «Не мой день. Так вот, я сегодня собирался сначала в Селгар, а потом к Флоренсу, но не успел, так сказать, топорно сработал».
«Не вижу причин менять планы», – пожала плечами Кро и помахала рукой рыжему Леноксу, который отирался у входа, обгладывая огромную баранью кость, которую держал в руке.
«Сходим к этому самому Годи и двинем по твоему маршруту».
«Двинем?» – прищурился я.
«Ну да, ты и я вдвоем».
Кро сложила руки на груди и часто-часто заморгала.
«Я весь год была хорошей девочкой, ходила в институт, вовремя кушала, почти всегда ложилась спать вовремя, причем одна».
«Для меня это капец какая важная информация». Я немного опешил от этой кучи феерического бреда.
«Тьфу, какой ты старый!» – возмутилась Кро. «Новый год, Хейген, вручи девушке подарок, дай ей помотаться с тобой. Сдается мне, это дело не безвыгодное».
«Хочешь отжать квест с мечом под себя?» – напрямки спросил я.
«Хочу!»
– также прямо ответила мне Кро.
«Он тебе ни к чему. А вдруг выйдет? Я с дедушкой Мартином дружу».
«Давай попробуем», – кивнул я. «Идет, но сначала к Годи».
«И это верно», – согласилась Кро. «Он наверняка нам даст наводку на какую-нибудь пещеру или могильник, где лежит что-то, что поможет нам в дальнейших поисках. А днем раньше мы туда припремся, днем позже. Это не столь принципиально. Не думай, что двойные щиты нас обгонят. Опять же, прикинем, кого с собой брать будем».
«Вот у нас выбор велик», – саркастически хмыкнул я.
«Не скажи», – не согласилась со мной Кро. «Даже если клан не слишком большой, все равно можно набрать нормальную пряморукую команду. Вообще успех любого рейда процентов на 60 зависит от того, насколько грамотно лидер подобрал людей».
«Ну, так мы идем!» – крикнул Линокс, выбрасывая за ворота кость и доставая из кармана яблоко. «А то дело к обеду!»
«Вот за что не люблю НПС!» «Так это за то, что они постоянно едят и струйными остаются», – сказала Кро. «А тут кусок торта съешь и все, капец. Главное, он, сволочь, такая вкусная, в исходном состоянии весит 200 грамм, а на бедрах превращается во все 500. Вот как так?»
«Переход количества в еще большее количество», – предположил я. «Пошли уже». Леннокс как-то немного изменился. От беззаботного рыжего искателя приключений осталось немного. В походке появилась основательность, в речах уверенность. Похоже, он переходил в состояние, приближенный к августейшей персоне царедворец.
«Какой ты стал важный, Макс Сомерс!» «Крот тоже это приметила. Прямо не идешь, а вышагиваешь. Скоро совсем неприступным будешь, старых друзей забудешь».
Линокс поперхнулся, сбился с шага и запустил в Кро огрызком, причудливо ругаясь.
«А нет, все тот же!» – хохоча запрыгла девушка. «А я-то уж перепугалась!»
Линокс довел нас до красно-коричневого шатра, над которым развивался небольшой флажок. Приглядевшись, я увидел, что на нем изображен глаз с песочными часами вместо зрачка.
«Вот!» – ткнул рыжий пальцем в прорезь хода. «Вам туда!» «Только это...» – Гельт замялся. «Рожай, Макс Сомерс!» – поторопил его Кро. «Не тяни!»
«Вы это... не слишком доверяете Тельену?» – шепотом предупредил нас Леннокс. «Я не баба, сплетен не люблю, но о нем ни от кого ничего хорошего ни разу не слышал. Очень скользкий тип, если по стукам судить, и очень злопамятный».
«Все мы не ангелы!» – философски отметила Кро.
«Спасибо!» — поблагодарил я Гельта. «Я тебя услышал». Постучать при входе было не во что, поэтому мы попросту нырнули внутрь. Там было сумрачно и душно.
«Я ждал тебя», – заупокойным голосом сообщил нам невероятно худой и длинный мужчина, сидевший в центре шатра на потрепанном коврике. Свои ноги, которые можно было бы назвать ходулями, он сложил по-турецки, глаза его были полуприкрыты.
«Кого именно из нас?» – уточнил я у него.
«То есть?» Голос изменился. Мужчина открыл глаза и увидел, что нас двое.
«Женщина, а ты зачем сюда пришла? А ну, выйди вон!»
«Она со мной», – заступился я за Кро. «Она меня никуда одного не пускает. Говорит, что имеет на это право».
«Здесь я решаю, кто на что имеет право», – сварливо зовет Талиен. «Иди, иди отсюда! И ты, сын Востока, тоже!»
«Произвол!» – проворчала Крона, вышла. Видимо, решила не испытывать судьбу, поскольку никто не знает, чем этот спор окончится. Засчитают провал квеста и все.
Назир же выходить и не подумал. Он сел в уголке шатра, сложил ноги по-турецки и уставился на Готи.
«Вообще ничего говорить не буду», – холодным тоном заявил Талиен. «Ни словечко от меня не услышишь, пока твой человек не покинет помещение».
«Назир, иди», – попросил я ассасина. «Видишь, служитель культа не в духе, а времени у нас не так много».
Ассасин недовольно поморщился, но все-таки вышел из шатра. Годи было довольно заулыбался, радуясь маленькой победе разума над силой, но, спохватившись, снова напустил на себя таинственность.
«Прежде чем я поведаю тебе о том, как сделать первый шаг к обретению черного топора, ты должен мне кое-что пообещать, воин с запада!»
Мрачно забубнил он и замахал длиннющими руками так, как будто мух отгонял.
«Чего именно?» – настороженно спросил я.
«Впрочем, если хотите, могу пообещать то, что ждет меня дома и о чем я еще не знаю. Это выгодная клятва».
«С учетом того, что у меня и дома-то нет, причем практически в любом из миров, это и впрямь было бы для меня выгодно».
«С такими вещами иди к ведьмакам, это их профиль», – оскалился Годи, показал мне зубы, окрашенные в радикально черный цвет.
«А мне нужно другое. Я хочу, чтобы топор, который, возможно, будет тобой добыт, ты сначала принес ко мне, и только потом мы вместе отправимся с ним к королю».
«Ишь ты!» Я почесал нос. «Я бы сказал, неверноподанническое решение, обидное для монарха.
Или так, или иди отсюда».
Годи не был настроен на торг.
«Идет», кивнул я. «Если именно мне повезет, и я добуду черный топор Дулаха, то сначала принесу его сюда».
«Клятва», уточнил Годи и очень неприятно улыбнулся. К моему удивлению, я ощутил некое жжение в ладони, которую когда-то пометил своей печатью странник. Мне очень хотелось на нее взглянуть, но я этого делать не стал. И выглядело бы это странно, да и не люблю я такие вещи на публике выкидывать.
«Клятва», – ответил я, – «мамой клянусь».
«Вы заключили сделку с главой круга посвященных Годи Талиеном. В случае невыполнения ее, вы потеряете его расположение и будете объявлены в пограничье вне закона. Даже король не сможет вам помочь избежать этого наказания. Учтите это!»